В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске цены на нефть и курс российского рубля. Усилит ли государство контроль над российским ТЭКом? К неформальному саммиту Евросоюза Нобелевский лауреат по экономике о еврозоне и Греции. Безработица в России снизилась до предкризисного уровня. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Семинский. Значительное снижение курса российского рубля к доллару, отмечаемое с начала мая, пока оказывается почти вдвое меньшим, чем падение мировых цен на нефть за это же время. Тем не менее, цены на нефть остаются главным из факторов, определяющих динамику курса российской валюты, напоминают эксперты, хотя и дальнейшее их снижение вряд ли приведет к сокращению оттока капитала из страны. За три недели с начала мая мировые цены на нефть на фоне последних событий в еврозоне упали сразу на 10%. На этом фоне рубль подешевел к доллару лишь на 6%. В целом, графики, отражающие общую динамику как цен на нефть, так и курса российского рубля, в большой степени совпадают, но бывает, что и нет, отмечает главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Наш анализ, который мы делали, показал, что в какой-то мере эти факторы можно развести. Наблюдались периоды времени, когда менялись цены на нефть, но при этом состояние мировых финансовых рынков не менялось или менялось по противоположную сторону. Поэтому можно сказать, если отслеживать динамику курса рубля, то однозначно она зависит от динамики цен на нефть. В ценной эластичности 0,6, которую мы вывели, означает, что если цены на нефть меняются на 1%, то, соответственно, рубль теряет или выигрывает 0,6% пункта от этого движения. То, что происходит на мировых финансовых рынках, дополнительно влияет, либо усиливает, либо смягчает последствия для динамики курса рубля от изменения цен на нефть в ту или другую сторону. Но могу сказать, что динамика цены на нефть является определяющей.
На мировом рынке нефти главным фактором, определяющим динамику цен, еще в феврале-марте считались новости из региона Ближнего Востока, особенно тех, которые касались ситуации вокруг Ирана. К началу мая создалось впечатление, что его потеснили события в еврозоне, особенно после неудачных попыток сформировать правительство Греции. Аналитик нефтяного рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в последние месяцы мы видим, что иранская премия стоимости нефти, которая с начала года в котировках нефти была там порядка 10-20 долларов, она постепенно уходит и нефть падает. На мой взгляд, значимость европейского фактора не стоит переоценивать, потому что по факту влияние все-таки на рынок нефти имеет опосредованное через влияние на финансовые рынки и как следствие влияние уже на
Экономисты и до, и после финансового кризиса 2008 года иллюстрируют зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть простым соотношением. Однако теперь его меняет продолжающийся отток из страны капитала, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается влияния цен на нефть на экономический рост, то стандартная чувствительность до кризиса, она заключалась в том, что изменение цен на нефть на 10 долларов за баррель приводило к изменению экономического роста где-то на 0,4% пункта ВВП. Но в посткризисные годы, за счет того, что из России достаточно активно уходит капитал, сейчас мы фактически видим, что изменение цен на нефть, ну, в любом случае повышение цен на нефть, которое мы наблюдали, оно значительную прибавку к экономическому росту не дало. Я напомню статистику прошлого года. У нас профицит текущего счета составлял почти 100 миллиардов долларов, а отток капитала 80 миллиардов долларов. То есть фактически все доходы от экспорта нефти, сверхдоходы, они в значительной степени, там, на 80%, были направлены на то, чтобы финансировать отток капитала из страны. И вот что касается падения цен на нефть, конечно, есть большая вероятность, что помимо сокращения экспортных доходов, в этом случае у нас еще дополнительно ускорится отток капитала, и тогда, возможно, эффект снижения цен на нефть, он может быть даже более существенным, чем он был до кризиса.
Если допустить вариант, что цены на нефть и дальше будут снижаться, то, соответственно, нефтедолларов Россия станет получать меньше. Но как это отразится на притоке-оттоке капитала? Александр Морозов, банк HSBC.
Мне кажется, что ответ на этот вопрос далеко не однозначен, и во многом он зависит от того, про какое движение цен на нефть мы говорим. Если цен на нефть снижается постепенно, тогда можно ожидать, что отток капитала в какой-то момент начнет замедляться и снижаться. Если же цены на нефть падают быстро, как это было в кризисе 2008 года, это вызывает панику на рынке и через сложную систему взаимосвязи вызывает еще больше отток капитала. То есть, несмотря на то, что цены на нефть снизились и вроде бы как возможность вытекать капитала становится меньше, меньше экспортные выручки, но за счет других ресурсов, за счет перехода из рублевых активов в долларовые активы, в активы в других валютах, отток капитала по факту усиливается. Поэтому нужно смотреть за динамикой цен на нефть, как быстро цены на нефть снижаются, ну или растут.
Нынешнее падение цен на нефть на 10% за 3 недели мая вряд ли можно назвать постепенным.
Я бы сказал, такое движение цен на нефть скорее динамично, чем постепенно, но все равно не такое сильное, как было в 2008 году. То есть можно, наверное, предположить, что при такой динамике цен на нефть отток капитала будет сохраняться на нынешних уровнях.
Вспомним, в середине лета 2008 года цены на нефть достигли абсолютно рекордного уровня – $147 за баррель, а уже к концу осени того же года нефть подешевела в 4 раза до $36 за баррель. Текущая цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, примерно $108 за баррель.
Российский премьер Дмитрий Медведев во вторник подписал директиву, обязывающую совет директоров контролируемой государством компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране, избрать бывшего вице-премьера Игоря Сечина председателем ее правления. Эта должность станет для него уже второй после ухода в отставку. Еще до формирования нового правительства Игорь Сечин был выдвинут в состав совета директоров госкомпании «Роснефтегаз», номинального держателя пакетов акций «Роснефти» и «Газпрома». Уход Игоря Сечина из правительства Дмитрия Медведева, с которым у него уже давно сложились непростые отношения, уверены эксперты, был предсказуем. Теперь российский топливно-энергетический комплекс получил нового куратора – вице-премьера Аркадия Дворковича. Следствием же этих перестановок, по мнению специалистов, станет обострение борьбы за влияние в нефтегазовой отрасли и, возможно, переход таких государственных активов в структуры Роснефти и Роснефтегаза. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Среди кандидатур можно назвать, скажем, активы русских совладельцев ТНК-БП или «Башнефть». Кроме этого, в такой вот холдинг, который может возникнуть под руководством Сечина, можно было бы включить, ну, скажем, «Росгеологию», недавно созданную, или государственную корпорацию, которая будет предоставлять услуги по разведке и добыче нефтяным компаниям, которые тоже планируется сейчас создать.
Впрочем, продолжает Михаил Крутихин, возможен и другой вариант развития событий, более естественный для нового правительственного куратора отрасли.
Под воздействием внешних факторов государство все-таки несколько устраняется от административного руководства отраслью, и идеи государственника Сечина отступают под натиском, скажем, более либеральных политиков типа Дворковича, Медведева и так далее. В пользу такого сценария говорит, в частности, структура нового правительства. Мы видим, что, например, Министерство энергетики, оно вообще лишено каких-то рычагов воздействия на нефтяную отрасль. Там нет ни одного нефтяника. Там появляется все больше финансистов, начиная с министра. Это люди, которые будут заниматься формированием инвестиционного климата.
Иначе говоря, сейчас формально обновленное руководство России должно выбрать путь дальнейшего реформирования нефтегазового комплекса страны, усиление государственного регулирования или, наоборот, его либерализация. На первый вариант новое руководство отрасли, как считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, не способно по своим профессиональным качествам.
Если вот, скажем, посмотреть на Аркадия Дворковича, вот у меня огромные сомнения, что он сделает то, что нужно отрасли. И то же самое господин Новак, который 4 года был министром финансов. То есть, понимаете, взяли людей из абсолютно другого лагеря, которые считают, что нефтегазовый комплекс – это проклятие государства, доля которого в экономике должна сокращаться. Это все кудынские старые идеи, которые Минфин сознательно реализовал. По крайней мере, понимаю, что Сечин все-таки исходил, да, из интересов компании «Роснефть», но тем не менее понимал те задачи, которые перед отраслью стоят.
Однако эксперты пока сомневаются, что вице-премьер Аркадий Дворкович в итоге получит необходимое полномочие для реформы российского нефтегазового сектора. Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» уверен, что, несмотря на уход из правительства, Игорь Сечин сохранит тесные контакты с президентом Владимиром Путиным.
Я могу себе представить, как эти два человека встречаются, как и раньше все это было в кабинете, и начинают вдвоем решать судьбы отрасли, принимая решения о выборе стратегических партнеров для госкомпании, о дискриминировании частного и иностранного бизнеса, о строительстве гигантских трубопроводов, о переносе, скажем, рынков сбыта с одного места на другое. Я могу себе представить, что в неформальной обстановке эти два человека могут управлять отраслью вот в том же ключе, в котором управляли они и прежде.
С этим мнением в целом готов согласиться и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Однако он все же советует не преуменьшать нынешние аппаратные возможности нового вице-премьера Аркадия Дворковича.
Согласен с тем, что в России не место красит человека, а человек красит место. В этом плане у Сечина остается важнейший ресурс – это прямой выход на президента Путина. Конечно, он будет им пользоваться. То есть Сечин будет больше, чем предправление Роснефти. Это очевидно. Но при этом все равно формальные полномочия, формальный статус. В этом плане и Дворкович, и Новак, они могут при желании начинать игру против Сечина, используя тот факт, что он формально сейчас не может влиять на принятие стратегических государственных решений. Хотя я прекрасно понимаю, что ужать Игоря Ивановича до пределов Роснефти, конечно, не получится.
Тем временем негласная борьба между сторонниками различных подходов к реформированию российской нефтегазовой отрасли, по сути, уже началась. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
На первом этапе Сечин вроде бы одержал победу над Дворковичем и Медведевым. Они ратовали за национализацию дальнейшую Роснефти, то есть продажу части ее акций уже в этом году где-то 15-20%. А Путин очень быстренько выпустил один из первых указов, по которому Роснефть вошла в число стратегических предприятий, закрытых для приватизации. Так что это небольшая, но все-таки победа Сечина и его идеологии управления отраслью над идеологией либералов в новом правительстве. Пока сказать, куда все это пойдет, мне сложно.
Указ о включении Роснефти в список стратегических предприятий, помимо запрета на приватизацию компании, означает и необходимость согласования с администрацией президента наиболее важных решений ее совета директоров. Это также снижает контроль над Роснефтью со стороны правительства.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске к неформальному саммиту Евросоюза, Нобелевский лауреат по экономике о еврозоне и Греции. Безработица в России снизилась до предкризисного уровня. Повестку неформального саммита стран Европейского Союза в эту среду были внесены прежде всего вопросы ускорения экономического роста в регионе и сокращения безработицы, но для этого вовсе не обязательно было собирать внеочередной саммит, всего за месяц до уже намеченного очередного, отмечали многие эксперты, тем более когда главный из всех обсуждаемых сегодня вопросов в Европе – судьба евро и еврозоны. На прошлой неделе на сайте ассоциации Project Syndicate, представляющей публикации известных ученых, бизнесменов, политиков и экспертов, появилась статья Нуриэля Рубини, профессора экономики школы бизнеса при Нью-Йоркском университете, которого называют одним из тех, кто предсказал недавний финансовый кризис. Статья так и называлась «Греция должна уйти». Страна оказалась в порочном круге неплатежеспособности, неконкурентоспособности и все более углубляющейся рецессии, пишет профессор Рубини. И единственный путь остановить все все это, по его мнению, начать управляемый дефолт Греции и ее выход из еврозоны при координации и финансовой поддержке со стороны Европейского центрального банка, Еврокомиссии и Международного валютного фонда. Это позволило бы свести к минимуму потери как для самой Греции, так и для всей еврозоны, считает Нуриэль Рубини. Выход Греции из еврозоны считает весьма вероятным и Нобелевский лауреат 2008 года по экономике, профессор Принстонского университета в США Пол Кругман. Тем не менее, нужно приложить все силы для спасения самой еврозоны, заявил он в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Хезер Майер, сокращенный вариант которого мы и предлагаем вашему вниманию.
Некоторые европейские политики и эксперты полагают, что выход Греции из еврозоны может не только обернуться для этого региона потерями до 1 триллиона евро, но и породить цепную реакцию. Другие уверяют, что риски явно переоцениваются. Как вам представляется развитие событий?
На мой взгляд, ужасно, если это случится. А то, что это может произойти, пока выглядит вероятным. Но, как мне представляется, опасения огромных потерь в этом случае не вполне обоснованы. Безусловно, для экономики самой Греции такое развитие событий стало бы сильнейшим потрясением. Под угрозой окажутся и кредиты, предоставленные Греции, хотя потери по ним, видимо, неизбежны в любом случае. Но если кризис смогут ограничить, если европейцы сделают все необходимое, чтобы предотвратить распад всей еврозоны, тогда худшего сценария, видимо, удастся избежать. Речь все же идет об относительно небольшой экономике, сбившейся с пути. Поэтому какое-то решение, даже при самых неприятных последствиях в первый год, все же лучше, чем его отсутствие.
То, что происходит с Грецией, в какой-то мере отражает жизнеспособность самой единой европейской валюты. Нужно ли ее спасать? И если да, то как?
Я полагаю, что Европейский центральный банк ради спасения евро сможет оказать необходимую поддержку европейским банкам и правительствам, допустив тем самым более высокую инфляцию. На мой взгляд, единая европейская валюта, если это вообще возможно, должна быть спасена. Проблема в том, что проводимая в регионе политика фактически обрекает евро. Крах европейской валюты станет худшим, на мой взгляд, исходом, хотя в целом я и считаю само появление евро ошибкой. Но ведь она уже была сделана. И поэтому теперь крах евро стал бы ударом для всего проекта Единой Европы, в основе которого мир, благополучие и демократия, во имя которых мы и обязаны сделать все, что только в наших силах.
В какой мере европейский кризис отразится на других странах мира, активно торгующих с Европой? Если допустить крах евро, насколько пострадает международная торговля в целом?
В первую очередь от этого пострадала бы сама европейская экономика. Это затронуло бы и всех, кто экспортирует в Европу, то есть фактически большинство стран мира. Хотя, конечно, масштабы этого влияния зависят от объемов торговли. Для Соединенных Штатов, например, которые экспортируют в Европу лишь примерно 2% всего того, что производит американская экономика, больших проблем не возникнет. А, скажем, для стран Центральной и Восточной Европы это огромная проблема. США и еврозона остаются крупнейшими экономиками мира, и поэтому в целом, когда одна из них испытывает большие трудности, безусловно, это отражается и на других странах.
Теоретически проблемы евро ведут к укреплению доллара. Или в действительности все намного сложнее?
Конечно, все сложнее, ведь по отношению к чему, собственно, можно предполагать рост доллара? Если допустить вариант краха евро или его сохранения в некоем усеченном виде, то в этом сохранившемся видится в первую очередь немецкая марка, то есть очень сильная валюта, а отнюдь не слабая. Ведь то, что евро продолжает и сейчас оставаться довольно сильной валютой, что многих удивляет, объясняется прежде всего тем, что именно Германию считают спасительной гаванью для инвестиций. В отличие от нее, к долговым обязательствам так называемых периферийных стран Европы инвесторы относятся совсем иначе, что и объясняет высокие процентные ставки по ним, которые запрашивает рынок. Другими словами, я не уверен, что знаю ответ на вопрос, как все это может повлиять на доллар. Но, несомненно, все намного сложнее, чем просто предположение, что, мол, доллар взлетит, коль скоро евро рухнет.
По вашим представлениям, нынешний кризис в еврозоне как долго еще может продолжаться? Недели, месяцы, годы?
Скорее месяцы, чем недели. Даже вопрос с Грецией вряд ли будет решен так или иначе за короткое время. Но если предположить, что Греция выйдет из еврозоны, а я склоняюсь к тому, что так и случится, на это уйдут месяцы. После чего, собственно, настанет момент истины для всех остальных стран еврозоны. Поэтому, на мой взгляд, тот или иной вариант разрешения кризиса может появиться в течение года.
Спасибо. Напомню, на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Хезер Майер отвечал Нобелевский лауреат 2008 года по экономике, профессор Принстонского университета в США Пол Кругман.
В течение апреля, согласно официальным данным статистики, общая численность безработных в России сократилась более чем на 10%, до 4 372 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,5% до 5,8%. На этом фоне было отмечено и число зарегистрированных безработных. По состоянию на начало мая их в стране насчитывалось около 1 250 тысяч, на 4,3% меньше, чем месяцем ранее. С чем связаны такие достаточно заметные улучшения на внутреннем рынке труда? Сезонными или все-таки с какими-либо фундаментальными факторами? Говорит директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, апрель – это еще не начало летнего периода, когда традиционно падает официально зарегистрированная безработица в России, равно как и общая безработица. Апрель – это немножечко рано. И поэтому, на мой взгляд, вы правильно задали вопрос о том, что связано ли это с какими-то фундаментальными причинами. Но, на мой взгляд, действительно связано. Мне кажется, что здесь действительно, в общем-то, влияет некая спокойная в целом экономическая ситуация, и мировая конъюнктура, в общем-то, пока еще более или менее благоприятная. Другое дело, что, конечно, долгосрочных прогнозов на основании этой статистики делать, конечно же, не следует.
Иначе говоря, вы пока не беретесь прогнозировать динамику безработицы в России в ближайшие месяцы. Но в чем причина такой осторожности?
Мы сами знаем, насколько ситуация, в общем-то, находится под угрозами не только объективными, но и чисто субъективными. Достаточно заявления какого-то политического лидера или формирования нового правительства в России, как ожидания инвесторов могут сместиться в ту или другую сторону и, соответственно, могут оказаться подверженными разным позитивным или же негативным влияниям всем экономические параметры, и в том числе занятость и безработица. Ну, согласитесь, снижение инвестиционной активности, увод капитала из России, конечно же, повысит напряженность на рынке труда. Поэтому, ну, в общем-то, в преддверии лета, как говорится, наложилось два фактора. Действительно, фундаментальный и ситуационный, сезонный. Но в дальнейшем, если все не изменится, я думаю, что летом мы будем иметь еще более низкую безработицу.
Международная организация труда во вторник опубликовала данные по безработице среди молодежи, включив в свою статистику людей в возрасте от 15 до 24 лет. В целом по миру их доля в общем числе безработных составляет 13%, а в Европе, например, и все 20%. Можно ли сказать, что это уже достаточно опасная ситуация?
Здесь важен структурный момент. Что я имею в виду, когда произношу вот эти слова «структурный момент»? Да, 20%, например, это достаточно серьезная величина. Но важно, насколько люди устойчиво находятся в этом положении. Понимаете, можно быть безработным 2 месяца, например, используя для себя, для своей личной жизни, для своего духовного развития, провести летние месяцы. Но если это ожидание работы затягивается, то действительно проблема становится достаточно серьезной. То есть вот есть же такого рода исследования и международная практика, которые говорят о том, что если человек находится в стадии безработного более года, то он десоциализируется, у него уже утрачивается какой-то вкус, стимулы к работе, а возможности получения каких-то неофициальных заработков, они как бы развращают во многом человека, способствуют, кстати, утрате его профессиональной квалификации. И важна не цифра сама по себе, будь то 10, 12 или 20%, а важно то, насколько люди зависают в этом состоянии.
Федеральная служба статистики пока не опубликовала данные о численности безработной российской молодежи. Тем не менее, насколько серьезна эта проблема для внутреннего рынка труда?
В России России сейчас, по-моему, желающие найти работу, они ее находят. И окончившие учреждения и среднего профессионального образования, мы знаем тенденцию, что сейчас часть людей, получивших высшее профессиональное образование и которые не смогли найти работу на рынке труда, они предпочитают сейчас получить дополнительно среднее профессиональное образование и какую-то конкретную профессию, чтобы быть подстрахованными на разные случаи жизни. И вот это положительная, на мой взгляд, тенденция и положительное явление, с которым мы раньше не сталкивались, потому что, ну, как говорится, гибкий рынок труда в условиях рыночной экономики, он когда-то кому-то дает на каких-то этапах своего развития одни преференции, а на другим этапам, в период кризиса, например, или перепроизводства специалистов с высшим профессиональным образованием, вы знаете, что у нас сейчас в России практически, в отличие от советских времен, получить высшее образование может практически каждый, ну, бюджетное не каждый, а зарплату практически каждый, были бы деньги. И, на мой взгляд, вот это, как говорится, гибкий рынок труда и вот подобного рода расширение диапазона своих профессиональных возможностей, они в значительном степени купируют проблемы.
Сегодня многие эксперты говорят о существующих дисбалансах в российской системе среднего специального и высшего образования, когда численность подготавливаемых специалистов не всегда соответствует потребностям экономики. Вы согласны с такими оценками?
Вы знаете, да, эта проблема действительно существует, но у нас же, вы понимаете, образование, как в любой нормальной стране, в значительной степени стало не государственным заданием, вот число подготовленных специалистов, вот под это делаются бюджетные места. Но в другой своей части, там, где не хватает бюджетных мест, и где человек готов заплатить деньги за высшее образование, это становится платной услугой. И вот говорить об этой части я бы не стал, потому что человек, платя эти деньги, он принимает на себя всяческого рода риски, найдет он рабочее место после получения диплома, не найдет, это уже другой вопрос, но это зона его ответственности.
Это был директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!